Продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье». Дорогие наши слушатели, это «Беседа о вечном». Сегодня я вам хочу представить настоятеля прихода преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, священника Антония Тишкова. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Благословите нас.
Бог благословит всех нас.
Сегодня нашу программу мы посвящаем целомудрию. И вот в контексте нашего прошедшего разговора, который у нас несколько дней назад прошел, и как раз он был приурочен к празднику семьи, любви и верности. А этот праздник сейчас у нас государственный, и основан он на житии святых преподобных Петра и Февронии, что очень-очень важно и очень правильно. Поэтому мы с вами тоже продолжаем разговор о семье как силе, и я прямо так и скажу, силе и могуществе нашего российского государства. Угу. Почему именно такие разрушительные силы брошены на уничтожение семьи, на внедрение трансгендерных отношений, так называемые гражданские браки, блуд. И мы знаем, мы живем в нашем обществе, мы видим наших близких, которые живут действительно в гражданских браках или в каких-то других уже сообществах. Поэтому разговор о семье, как раньше говорили, ячейки общества, он просто чрезвычайно важен, и поэтому, как мы сегодня правильно с вами говорили, что когда все-таки батюшка, имеющий много детей, поднимает эту цену и выходит, что называется, нам вон, и как важно самому священнику тоже иметь благополучную семью, чтобы она была примером для общества, вот тогда есть основания говорить вообще о семье.
Да. Действительно, семья – это краеугольная тема, потому что, в общем-то, вся жизнь человека проходит в семье. То есть, собственно, все существенные вещи, они связаны с семьей. Рождение ребенка, его формирование в детстве, развитие, создание потом своей семьи, значит, потом, значит, появление других семей, допустим, дети создают свои семьи. И вообще, если посмотреть, вся, в общем-то, существенная, глубинная жизнь человека, она связана с семьей. Ну, это понятно, что это для нас, верующих людей, это Богу установлено. Это Бог, который есть любовь, Он создал именно пространство, место любви, то есть где она бы развивалась, углублялась, и где бы мы ей учились. И вот эта семья во всех ее формах, именно семейные отношения, это родители, дети, муж, жена, братья и сестры, там дедушки, бабушки, внуки и так далее. Все это вот именно формат семьи, где люди в разных своих вот этих ролях, ипостасях, они развиваются, да, в возрастах, да, и учатся взаимодействовать, общаться друг с другом, заботиться друг о друге, решать проблемы, помогать друг другу. Даже если где-то они ссорятся, конфликтуют, они учатся решать, как это правильно это решить, как из этого выйти, как научиться помогать друг другу. То есть, если семью убрать, вот эти все вещи, то человек, он как перекати поле такое. Он просто болтается в мире, и что он будет делать вообще? То есть, да, вроде как свобода, да, сейчас свобода, говорят, вот надо убрать, все это сдерживает, семья устарела, давайте сделаем свободу, что вот человека отделим от всего, и вот он такой свободный. Долго ли он протянет в этой свободе? Вот вопрос. То есть, сколько им будет он счастлив, и будет он как человек развиваться, или он будет деградировать и потеряется окончательно? Вот это, мне кажется, очень важно.
Вот если мы поднимаем сегодня такой разговор о целомудрии, как вы думаете, в первую очередь, о чем нужно говорить? Что вот в нашем даже российском сегодняшнем обществе, слава Богу, все-таки есть понимание семьи, что это, но не многодетный. Еще пока не многодетный, потому что есть, мы видим, один, два ребенка, а если, допустим, появляются уже там больше детей, то это как-то уже не характерно. Угу. Но вот когда такая семья существует, уже большая, возникает ли вопрос в такой семье о сохранении верности? И вообще, что такое целомудрие, как сегодня его правильно понимать?
Да, ну, целомудрие в двух направлениях, то есть в широком смысле и в узком, да, и в широком смысле целомудрие это все-таки сам человек сам с собой в начале, то есть цельная мудрость, да, то есть это целостное мудрование, то есть, ну, мудрование это мышление, да, все понимание каких-то важных вещей, это целостное отношение к самому себе и к самому себе в этом мире. То есть, если человек с собой не разобрался, он не может построить отношения с другими, потому что следующий этап целомудрия – это уже взаимоотношения в браке, да, то есть, это более узкий такой смысл. То есть, но если человек сам себя не понимает, с собой не разобрался, то он и с другим не может разобраться, с человеком построить и развивать с ним отношения. Поэтому первый уровень – это вот самосознание, то есть, понимание себя, то есть, человек… Его, ну, с детства его родители там учат, допустим, семья, потом он вырастает, он сам уже ставит вопросы именно о том, кто я такой, что происходит в этом мире вообще, какой смысл жизни. То есть это вот именно та философия, тот смысл, который, если человек не сформировал, то он потом и с другими людьми не может понять, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Поэтому, ну, мы как христиане, да, мы, и это все на божественных установлениях, то есть понимание человека как вечной личности, да, души как вечной, которая создана Богом для вечного духовного совершенствования, развития. И начальный этап мы проходим сейчас в земной жизни, когда Бог нас создал через рождение, мы пришли в этот мир и начали это вот развитие. И, соответственно, мы ставим задачи именно, что полезно моей душе и моему духовному развитию, что вредно. Вот. И, соответственно, как главное добродетель – это любовь. И главное состояние человека – состояние счастья, состояние любви. И дальше мы уже идем, что, вот, что усиливает любовь, а что разрушает в целом. А потом в браке, допустим, между мужем и женой. То есть мы, если развиваем, не просто живем, чтобы получать друг от друга что-то, а мы хотим дать что-то, поделиться чем-то, вот этой любовью, она должна быть. Ну, соответственно, вот верность, она идет рука об руку с любовью. Любовь и верность, они неразделимы. Вообще никакие отношения нормальные между людьми не строятся без верности и доверия. Любые какие-то. Профессиональные, хоть какие взять отношения, соседские даже, то есть кто с кем общается, то есть если хотя бы минимального доверия и уважения нету, соответственно, никаких отношений не развивается. То есть, а доверие – это верность, а верность – это и есть один из видов целомудрия, то есть часть целомудрия, вот этого целостного понимания. Поэтому здесь вот именно, если человеку неинтересно, кто он, зачем он живет, куда он идет, как он должен развиваться, какие-то истинные, глубинные, духовные, философские вещи, то он просто живет в смысле, как бы мне вот что-то взять, и чтобы мне было сейчас хорошо. Ну, так сложно вообще что-то объяснить, потому что он говорит, да вы мне не грузите там вашими философиями, богословиями, вы мне нужно сейчас удовольствие вот получать, вот мне сейчас что хорошо. Все равно человек будет страдать, но просто ему объяснить нельзя будет это, потому что он не хочет, да, то есть, а донести или поделиться можно с тем, кто ищет, кто пытается понять как-то свою жизнь, привести в какой-то порядок, найти мир с самим собой, отношения с людьми построить, научиться отношения с Богом строить, да, как вообще с Богом общаться, то есть ищет гармонию жизни. Вот тогда уже для него это важно, потому что духовные вещи, такие как целомудрие, они не всегда так очевидны. Хотя можно и практические стороны приводить, это польза однозначно. Вот, но все-таки это духовные вещи, которые для людей с духовным запросом прежде всего. Поэтому христианство это не фастфуд, да, какой-то, который всем раздают там подряд. Это элитарная, по сути, вещь. То есть христианство, и Господь говорит, что почему много званых, мало избранных. Потому что зовет Господь всех, а доходит до некоторых, кто действительно сам работает над собой. И тут у нас у церкви не может быть такой задачи всех сделать там целомудрием, найти такое сверхсредство, как всем лекции прочитали по телевидению, и все сразу стали целомудренными. Конечно, стараться надо, но эти семена сеять везде, но падают они на ту почву, которая уже сам человек ее готовил, в своей душе искал, пытался понять, совесть ему подсказывала что-то, разум его что-то искал. Поэтому вот нужно человеку самому задуматься о своей жизни вообще глубинной. Тогда у него начинается как процесс развития духовно-нравственного, интеллектуального, правильного. И тогда он приходит к этим вещам. через жизнь, через знания.
Вот еще, сегодня я обратила внимание на то, что у нас в обществе есть такое понятие, как феминизм. То есть молодые девушки, именно молодые девушки, я называю их интернетные или интернетские дети, подростки, которым, собственно говоря, уже промыли их ясные головушки. Вот. И с этим что-то надо делать, но они же прекрасно внутри себя понимают, что семью-то надо создавать, что семья, она все равно должна быть. Но сегодня слышишь о том, что многие, вообще просто даже девушки, некоторые девушки, они не хотят встречаться с парнями. И они говорят о том, что мы не будем выходить замуж. Вот вообще нам семья не нужна. Вот что с таким явлением делать? Как это вот к нашей сегодняшней теме относится? Может, как-то коснуться ее?
Ну, да, здесь важный момент, что такие девушки, которые так вот немножко подзапутались, много сейчас, мы все, в общем-то, в какой-то степени запутались, и вот кто-то в этом вопросе, они, когда увидят нормальное отношение к себе, вот мужское...
Для них должен быть пример.
Мужское, нет, я говорю про мужчин, то есть во-первых, это какая-то травма или какой-то страх незащищенности, то есть вот, как я говорил на одной из прошлых передач, по-моему, что есть женщины защищенные, девушки, а есть незащищенные. Вот защищенные, это которые в семье под защитой отца, матери, там действительно в заботе, любви, и потом они видели хорошие примеры, и они в безопасности живут какой-то, зная, что кто-то за них заступится, там поддержит, поможет. А есть незащищенные, предоставленные себе, как бы, и у них, у женщин такая природа, что если она незащищенная, у нее усиливается страх. А страх ищет какое-то оправдание, обоснование. Ну, то есть, почему так? То есть, почему говорят, что нам мужчины не нужны, мы вот самостоятельно или нужны, но в какой-то утилитарном смысле, да, каком-то, то это проявление неуверенности, страха от того, что нету желания доверять как бы кому-то, кто может тебя защитить, да, тебя поддержать, быть твоим защитником, помощником. И самоуверенность вот эта, она... на фундаменте страха. И чтобы это растопить, нужно мужчин воспитывать правильно. Вот. Женщины, часто которые вот такую голову забили, она уже как бы ей логически это не объяснишь. Там просто эффект такой, что должны быть такие мужчины, парни, которые вот действительно как сильные, в себе уверенные, как готовые дать защиту девушке. Да? И когда он начинает за ней ухаживать, он как покровителем выступает. Он может даже не говорить об этом, просто так себя ведет, и рядом с ним эта девушка начинает чувствовать себя женщиной, она расслабляется, ей не надо бояться уже, и все время я сама это. И вот это я сама, это страх, она боится, а тут появился тот, кто у тебя забирает этот страх, и ты с ним расслабляешься, становишься самой собой, и постепенно...
Берет ответственность за твой страх.
И постепенно, как бы, ты понимаешь, что тебе не надо вот это я сама, есть кто-то, кто действительно решит какие-то проблемы, которые, не женщине решать, да, то есть какие-то им вещи, как-то тебя защитить надо, поддержать там, создать безопасность, ухаживание в этом уже заключается, вот, добрачное, в том, чтобы... Мужчина, ухажер, проявился именно как защитник, и она, девушка, расслабилась и заняла свое вот это женское место, как бы, будучи женщиной, защищенной, как бы, у нее вот это «я сама» уходит, она действительно хочет замуж, как бы, быть защищенной, и дальше у нее же там в природе вот это рождение детей, чтобы оно было то, что называется защищенное или безопасное материнство, да, никогда она зачинает, рождает детей, параллельно еще вкалывает, и вся как сумасшедшая носится, у нее вот этот страх сублимируется вот в эту вот активность. А на самом деле у нее внутри вот эта сжатость такая, и напряженность, и непонимание, что происходит, потому что она не в своей тарелке, но так жизнь закрутила, да, и такие вот представления, что вот надо все самой. А природа даже не соответствует этому. Женщина, она как бы, у нее все вот создано, организм даже под то, что она будет вынашивать и рождать ребенка, а потом о нем заботиться, его кормить. А для этого она должна в безопасном месте жить, как бы, и морально, и физически. И сама она не может это обеспечить. Ну, беременная женщина на последних сроках, да, какая она, я сама, то есть она нуждается в постоянной защите. Потом она рождает ребенка, да, роды, какое испытание, да, после этого она еще восстанавливается, потом еще заботится, кормит ребенка, и в это все время нужен кто-то, защитник, который будет решать ее и финансовые, и безопасность, и жилье там, и питание, и тебя, и твоего ребенка, да, общего, вот уже. Как тут, какая тут я сама? Ну, накачивают на страхе женщину, если ее страхом накачать, она становится вообще неубиваемой и непробиваемой. То есть она даже готова там, не знаю, там работать и с работы уехать рожать там с таким животом, что как бы вот, ну, ее так запугали, вот, что вот ни на кого нельзя положиться, мужчин нормальных уже нет, да и вообще это устаревшее, ты сама. И она уже как против своей природы, которую, ну, не можно, нельзя изменить. То есть женщина, вот есть и женщина, даже физически. Она такая нестабильная. То есть у нее то, что у мужчины за жизнь проходит несколько подъемов, спадов, у нее каждый день это вот так вот скачет им гормональное, эмоциональное состояние. Оно вверх-вниз, вверх-вниз, она нестабильна, и это нормально. И нужен кто-то рядом стабильный, который вот эту нестабильность будет стабилизировать. Вот такой момент.
Да, это очень интересно. А вот еще смотрите, вот как говорят, мужчина, он охотник, да? А женщина тогда?
Ну, она хранительница домашнего очага, это классика. Вот, это такой образ, действительно, он очень мне нравится, что вот охотник, защитник, да, он там в этом жестоком мире там сражается, защищает с врагами, там добывает пищу, там рискует своей жизнью и обеспечивает какое-то место безопасное, где вот может женщина находиться и где находится домашний очаг. Потому что мужчина тоже нуждается в женщине, он приходит после этих боев, сражений, да, он где-то должен отсохнуть, отмокнуть вот, к очагу. Вот, а женщина, ее труд, вот этот, она приходит, там, он приходит, а там очаг. То есть это же в буквальном смысле было, что там огонь не умели добывать, его где-то там во время пожара там добыли, в пещеру притащили, и он там горит. И если он потухнет, то все с голоду и холода умрут. Вот. И женщина, она хранила вот этот физический огонь, да. И если она его потеряла, допустим, там, отвлеклась, и он потух, то не на чем еду готовить, нечем греться, все умерли и замерзли. Сейчас это в моральном смысле. Вот дом – это домашний очаг, который она держит, хранит вот это тепло, эту любовь, эту заботу. А мужчина – это его потребность. Он там сражается, но он вернулся, и там он отогревается, да, он снова набирается силы, снова идет. Вот это вот разделение между мужчиной и женщиной.
Ну вот я не случайно назвала мужчину охотником, потому что наша сегодняшняя программа, она называется «О целомудрии». И все-таки у женщины получается такая роль, что она очень многое делает для семьи, а мужчина, он, значит, имеет право как бы смотреть на сторону.
Ну, я бы не сказал, что он имеет право, просто он находится в мире, где много людей, да, то есть, ну, женщина...
Много женщин.
Да, в том числе и женщины. И тут для него важно понимать, что он уже сознательно избрал ту женщину, да, если он ее избрал, она в его сердце и уме. То есть и она ему дает все то, что должна дать женщина. И на других он уже смотрит, как бы, ну, они все равно, каждая женщина это как магнит. Это природа такая, то есть нельзя, чтобы это никак не действовало. Но нормальный мужчина, он знает, что нужно держать дистанцию, потому что, ну, как магниты, да, их на расстоянии они не примагничиваются. На расстоянии они не примагничиваются, а если их сблизить, то они так могут примагнить, что не оторвешь. Вот. Также плюс и минус, как бы, вот у магнитов, также мужское и женское, это как бы взаимопритягательно, такая природа, да, даже независимо ни от чего другого. И поэтому нормальный, там, ну, если брать мужчина адекватный, он знает этот механизм и держит как дистанцию работает с другими женщинами, да, просто.
И мы таких мужчин, кстати, видим.
Да, а есть такое же, да какая разница, да все, да, без разницы, вот пошли на корпоратив, там танцевать начали, а потом, ой, что-то там я с кем-то там оказался в постели, извините, да, то есть, так потому что ты жестко нарушил, как бы, ты пошел как бы вопреки природе, то есть ты должен был знать, а если знал, то почему не делал, да, а может ты хотел этого на самом деле, да, ну уже сам пошел на это специально, да, как бы развеяться там или отдохнуть. Но ты разрушаешь самого себя и свои отношения со своей избранницей, своей любимой женщиной. Ну, то есть, это как ты тогда одно с другим ты будешь совмещать? Одно другое разрушает.
А как в семье? Вот вы же тоже прекрасно знаете, что у нас в России тоже очень много неполных семей, которых тоже называют семьями, и полных семей. И бывает так, что и в той семье, которая полная, получается... ну, как бы развиваются, воспитываются такие дети, которые почему-то не могут создать семью. И в неполных семьях наоборот бывает, что женщина, воспитывающая мальчику или девочку, или мальчиков, или девочек, она как раз вот вкладывает то самое главное, что на основе чего все-таки получается нормальная, полноценная семья у ее детей. И вот как это целомудрие вообще закладывается у нас, в нас, в людях, как вот в той ситуации, в которой сегодня мы находимся, можно вообще об этом думать?
Целомудрие, оно примером, прежде всего, ну, если мы семью берем, да, то есть муж с женой, они показывают детям, они видят дети и жизнь родителей, и они это считывают как бы неосознанно. Это просто заходит в их сознание, подсознание, там, в глубину души, и отпечатывается так или иначе. Это не гарантия того, что они точно такими станут, потому что, как вы говорите, да, действительно, нет никаких вот гарантий, что в полной семье будут все дети нормальные, а в неполной все несчастные, то есть степень, конечно, разная, но тут зависит от того, как родители вообще занимаются детьми, общаются с ними, какой пример показывают. Там, бывает, там, в неполной семье мама там, обожглась, да, вот, пострадала, и она старается сильно с ребенком больше заниматься, и обращать на него внимание, беседовать, там, доносить что-то, и он больше получает, чем в семье, где вроде бы внешне благополучно, а люди как бы расслабились и думают, ну, у нас все нормально, как бы, что там сильно заниматься-то детьми, так вот живут и живут, вот, а потом дети выкидывают всякие истории, да, а потому что влияние-то все равно идет и изнутри, и снаружи, и нет никаких гарантий, нельзя никогда успокаиваться, что вот, вот муж и жена, все, у нас дети, все будет хорошо, то есть никаких гарантий, то есть человек свободен, общество такое, что влияние сейчас со всех сторон идут. Откуда что прилетит, мы не знаем. Поэтому верующие семьи, прежде всего, на первое место ставят молитву за себя, за свою семью, за своих детей. Это прямо все фундамент и стержень. Молитва именно от сердца, с болью вот именно за все, что происходит, как бы за все опасности, прямо изливать перед Богом душу свою, вот, и молиться ежедневно, искренно, от всего сердца. То есть это как стержень, чтобы самому сохраниться, самому выдержать, самому делать то, что ты должен делать. Вот, и семье своей помочь, своей жене, детям, там, мужу, вот, это вот молитва. А дальше уже идет, ну, общение какое-то, нормальное взаимодействие в семье, и от этого, но никаких гарантий, то есть нету того, что вот можно гарантировать, что там то-то будет или будет то-то. То есть мы знаем, что и в очень хороших семьях люди сбиваются с пути, некоторые дети, и в не очень хороших семьях там как-то дети, то есть тут такой, нельзя такое, ну, как сказать, вот, гарантировать что-то, выводы какие-то сделать. То есть мы все как бы блюдите, как и опасно ходите, да, вот эта фраза. То есть мы все время ходим как бы вот по краю пропасти, так скажем. Кто в нее провалится, кто нет, не знаем.
Вот скажите, почему у нас так распространены гражданские браки?
Да, гражданские браки, ну, надо уточнить, что вообще этот искаженный термин, гражданские браки, что это, если так брать
брак
реально...
Брак вообще не может, да, быть, что, это не брак.
Гражданский просто. Брак по законодательству, это, в общем-то, собственно, брак. Нет, если брать по нашему закону, брак, зарегистрирован в ЗАГСе, он является гражданским. Потому что еще церковный брак, он совершен в религиозной организации, там, в церкви или еще где-то для верующих людей. Вот, а гражданский брак сейчас перенесли это, ну, чтобы сожительство, как бы, не, сожительство противный такой термин, да, и люди его не любят, потому что какой-то, ну, мы сожительством, это некрасиво. А мы в гражданском браке, это вроде оправдывает, поэтому сместили, я не знаю, специально это или так получилось, но это как бы прикрывая то, что это на самом деле гражданский брак, вот именно, что сожительство не зарегистрированное, вот это не брак. То есть это и есть сожительство, то есть по духовному закону это блуд, да, то есть блудное сожительство, то есть незаконное с точки зрения и духовной, и гражданской, ничем не защищенное, не обеспеченное, не подкрепленное, вот, и не являющееся. То есть это иллюзия в головах у людей. Но здесь мужское и женское понимание гражданского брака, оно немножко и даже сильно разное. То есть женщины, это выявилось, когда стали проводить переписи, и когда вот те, кто живут в сожительстве, так называемом гражданском браке, оказалось, что женщина говорит, что она замужем, а мужчина говорит, что он не женат. И потом оказалось, что женатых и незамужних мужчин и женщин разное количество. То то есть и стали размышлять эти семейные там психологи, оказалось, что мужчина и женщина по-разному воспринимают сожительство. Мужчина, он не считает себя связанным, а женщина реально считает, что она замужем. Вот. И обычно гражданские сожительства вот эти вот, они, эта женщина затащила мужчину. Они сначала начали сожительствовать, она ему уступила как бы до брака, а потом как бы с надеждой того, что она его дотащит, дотолкает до брака.
До настоящего.
Да, это невозможно, мужчину невозможно дотолкать. Он начал получать уже так то, что он хотел, и больше он давать не будет. Дожать можно, есть семьи, которые женщины из гражданского в законный брак дожали. Они практически не бывают счастливыми, потому что это вынужденные как бы такие. Ну, женщина жала и дожала. Как бы, ну, если мужчину дожимают, то он недоволен, как бы, и он не дает то, что от него он должен сам захотеть дать что-то. Поддержку, заботу, любовь там. Вот. А это вот такие вымученные такие сожительства, которые никакого счастья не приносят. Поэтому, а то, что обосновывается, якобы вот, ну зачем нам все вот эти вот штампы там, какие-то вот регистрации, это ничего не меняет. Но это лукавство, потому что на самом деле, ну люди или не понимают, или не хотят это признавать, они брать на себя ответственность. Потому что любовь, она предполагает ответственность. Любовь без ответственности не бывает. Брак – это осуществленная любовь между мужчиной и женщиной. И так как мы члены общества, то в обществе обязательно должно, вот эта вот любовь в браке, она должна быть зафиксирована и скреплена взаимной ответственностью. Вот это и есть брак. То есть люди меняют статус, они становятся другими. Из неженатых, незамужних они становятся мужем и женой, у них меняется статус, у них меняются и права, и обязанности, и возможности, они и меняются другое. Поэтому всегда было вот именно, что брак это, ну формы менялись там в тысячелетиях, но смысл всегда был в том, что выходили там какие-то старейшины, принимали вот или какие-то религиозные лидеры общества там, или еще какие-то наставники, они, которые являлись фиксирующими людьми, да, какими-то вот авторитетными, они заявляли, что мы вот хотим вступить, их признавали там родители, все договаривались там, все семьи между собой согласие. И их регистрировали, их брак каким-то образом, на словах или на бумаге, там обряд какой-то проводился, и становился совершенно другой статус. То есть это реально так и есть. То есть незамужние и неженатые переходили в новое качество, совершенно новая жизнь для них начиналась, у них менялось все. Это и сейчас так осталось. Формы могут меняться, суть-то та же самая. Поэтому гражданские браки – это не браки, это просто люди съехались. Все. Они не хотят ничего менять, не брать никакой ответственности, а любовь без этого не может быть, вот именно, и ничего из этого не получается, такого серьезного, радостного.
Вот смотрите, люди в гражданских браках живут и не по одному году.
Угу. Их можно и всю жизнь прожить, но вопрос, будет ли там счастье, и что они хотят от этого, то есть, ну, живут, и что, то есть, цель-то какая, то есть, просто жить вместе или действительно счастье? А что такое счастье? Счастье – это когда действительно люди и сами счастливы, и друг друга счастливыми делают, вот именно исполняют потребности друг друга и свои реализуют, в чем человек нуждается. Не просто же так люди жили, делать нечего, пойдем, будем жить вместе. То есть у человека есть какие-то потребности, которые он хочет реализовать, но они реализуются у мужчины и женщины именно в браке, а в сожительстве нет, там как бы и лукавство, и обман. Там этого не происходит, и люди тягостно живут и ждут чего-то, что когда-то это наступит. Вот. Но тут, я говорю, мужское и женское, оно разное, потому что женщина, как говорится, должна иметь четкие моральные принципы, потому что мужчина хочет получить, ничего не давая. Ну, часто он начинает ухаживать за женщиной, и сразу атакует ее, да, там, ну, хочет получить там близость там какую-то сразу вот, и ничего не давать. А женщина должна как бы поставить стопку, сказать, извини, как бы, да, допустим, я тебе нравлюсь, но давай общаться дальше. То есть. А если женщина уступает как бы сразу, то мужчина уже получил, как бы они начали жить вместе физически, да, мужчина уже на вершине.
А почему женщина уступает так быстро?
Вот, она хочет, ну, как сманипулировать мужчиной. То есть она хитрит здесь, думает, сейчас я ему дам, а потом я выжму с него то, что я от него хочу.
Дожать, как вы сказали.
Да, да. Вот до я брака ему, он хочет, дожать. Я его как бы сейчас заманю как бы этим, и он уже никуда не денется. Она сама себя в этот момент обманывает, потому что как раз здесь она себя как бы наоборот в тупик ставит, потому что как раз когда она загоняет. уступила мужчине, он добился с ней жизни, да, такой близости, сожительства. Он уже получил все, как бы, и он уже ничего делать больше не будет. То есть, потому что близость физическая – это максимальное завершение длинного пути отношений, построения отношений до брака, а не начало их. А если сразу мужчина получил, то он как бы, он может это не осознавать, он про себя так ощущает, что все, мы с ней уже вместе, значит, я ее устраиваю, мне больше ничего делать не надо, потому что я сам молодец, сам для нее я сам и все, значит. А потом она говорит, а слушай, ты еще это должен. Слушай, ты как бы, что ты мне, как говорится, предъявляешь, да? Да. Вот. Я уже тебе все сделал, как бы, и ты мне дала то, что я хотел, как бы, и все нормально, а ты что еще от меня хочешь? Как бы, и начинается, а она с него начинает выжимать то, что она хотела. То есть она сама себя перехитрила, получается, в этот момент. И женщина, которая с моральным принципом, она не уступает мужчине, а... как бы хочет, чтобы он длительно за ней ухаживал, проявился как лидер, защитник, добытчик, да, во всех своих вот этих ипостасях. И она увидела, что он действительно ее любит, о ней заботится и готов за нее вот это все делать потом. И потом позовет ее именно в брак. И только потом они начнут жить вместе. Вот, и она все это прошла и убедилась, и действительно, что она за него выйдет замуж и будет защищена, как бы, и он будет счастлив ее защищать, о ней заботиться, и они в гармонии будут жить. Вот это умная женщина. А женщина не умная, которая сразу уступила, как бы решила сманипулировать и перехитрила сама себя, а потом пытается с мужчиной выжить. Просто мужчина после начала физического сожительства, он становится неизменяемым, как бы железобетонным таким. Он фиксируется и ничего не может делать. Почему? Это не то, что не может, как бы, но не хочет часто, потому что вот такое природа, что... Почему вот эти все ухаживания должны длинно идти, потом должен быть брак, именно такой настоящий брак, когда люди статус поменяли и взяли ответственность и обязанности, и обязательства, и потом они начали жить вместе и физически. Потому что вот эта физическая близость, она фиксирует мужчину. И он только вот во время вот этого года ухаживания до брака, он набирает старт, и он его потом держит. Женщина может его подталкивать в том, и если он ничего не набирал, а сразу начали жить, его некуда подталкивать, он никуда вообще не едет. Этот поезд никуда не едет, он стоит. А женщина, этот стоящий поезд, потом пытается толкать сама, а он говорит, а зачем нам куда-то ехать, нам и так хорошо. То есть вот это вот добрачное, вот этот год ухаживания, он, мужчина, вот ухаживая, набирает скорость, и потом женщина может эту скорость поддерживать, заботясь о мужчине, помогая ему, любя его, и он еще больше может даже ехать. Но это если это было. А если этого не было, сразу съехались и начали жить, то мужчина говорит, что ты от меня хочешь? Все нормально, я ничего уже не должен. А она как бы все только ждет. И вот в итоге вот этот тупиковый, так называемый, гражданский брак, ничего не дающий людям, по большому счету.
Сегодня уже наша программа завершается. Батюшка, вот как вы считаете, вот этот праздник, основанный на житии Петра и Февронии, наших благоверных князей, мужа и жены, он может повлиять, то есть он как бы скрепленный именно государственный теперь праздник, он как-то может повлиять на жизнь нашего общества российского?
Конечно, может. То есть это очень важно, что государство, оно такой праздник создало, и сейчас ему придает еще более высокий статус. Говорят, что, возможно, со временем даже, может, он нерабочим днем станет. Ну, есть такое, слышал, не знаю, правда, нет, но такое до меня дошло, вот, что именно еще более ему значимости, чтобы это, вот это именно символ нашего государства, что вот к чему оно нас как бы ведет, да, какие ориентиры все равно нам хочет показать. То есть что хорошо и что плохо, потому что как раз и убирать вот эти вредоносные влияния, разрушительные, да, которые идут там, вседозволенности, вот это блуда, разврата, то есть вот что семья, любовь, целомудрие, вот эта верность, это добродетели, которые обязательно необходимы для счастья в семье. А вот это
и все хорошие это... дети.
Да, и, соответственно, да, в нормальной семье нормальные дети, как бы больше шанс, что они вырастут нормальными людьми и станут членами этого же общества, и создадут еще новые нормальные семьи, и будет традиционное для нас общество, потому что у нас по закону защиты традиционных ценностей, а семья у нас входит в традиционные ценности. Поэтому, конечно, и пример вот такой святых людей, как Петра и Февронии, это очень важно читать это житие, размышлять об их жизни, да, что-то для себя брать. И молиться им особенно важно, потому что те вещи, которые мы даже рационально понять не можем или не знаем, как что сделать, молитвой мы это все и помощью Божией, мы можем это все получить. То есть, молясь, в душе что-то меняется, у человека как бы духовная перестройка какая-то происходит, то, что все рационально понять в жизни невозможно. Поэтому обязательно должна быть духовный уровень. Это общение с Богом, молитва, которая через Господа, Божией Матери, наших святых, вот она нам дает то, что, может, нам не хватает, или что мы понять не можем, или на что у нас сил не хватает. То есть, поэтому для верующих людей это первостепенно, это молитва за себя, за свою семью, за своих близких, чтобы вот эти добродетели, такие как целомудрие, понимать, сохранять и развивать, и передавать своим детям. Это вот прямо основа.
Спасибо. И сегодня я благодарю, батюшка, вас, потому что мы продолжаем этот разговор о семье, и я сейчас думаю, что он будет все более и более востребованный, и все больше нюансы мы будем рассматривать, даст Господь, было бы здоровье. Но работы, как я говорю, не в проворот.
Да.
Очень много всего нужно сделать. И мне всегда кажется, что при храмах просто должны быть такие обязательно общества созданные, где люди бы просто занимались, священники в данном случае, занимались как раз, ну, лекции, может быть, какие-то проводили, с молодыми людьми, которые еще даже ничего не понимают. Они вот влюблены, они еще молоденькие. И уже, конечно, в это время очень важно рассказывать вот в этих молодежных отделах о создании семьи. И чем больше у нас этого будет, тем лучше для всех нас.
Да, конечно, при каждом храме должна быть община, где люди действительно получают духовные знания, священников, наставников, задают вопросы, могут пообщаться, помочь друг другу, то есть это живая жизнь церкви, как община, там очень многие вопросы решаются, там люди и встречаются, и знакомятся часто, или узнают что-то важное, или могут задать свои вопросы, то есть поэтому, конечно, будем стараться, каждый, как прихожанин церкви нашей, да, в своем храме, пусть сделает свой вклад, как-то даже придет к священнику, скажет, я бы хочу помогать вот чем-то там вам, может, какая-то помощь нужна, и там уже видно будет, как человека направить, и он свой вклад делает, и сам получит за это помощь Божию и благодать.
Сегодня я благодарю священника отца Антония Тишкова. Напомню, что батюшка – настоятель прихода преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток. До встречи в эфире.